Кирилл Вышинский. Жил напротив тюрьмы. 470 дней в застенках Киева. До эпиграфа. Есть такой старый анекдот. Раньше он жил напротив тюрьмы, теперь живет напротив своего дома. Примерно 6 месяцев из 15, которые я провел в 2018 и 2019 годах в украинских тюрьмах, пришлись на заключение в главной, Киевском следственном изоляторе номер 13, или в просторечии Лукьяновской тюрьме. Из окна моей камеры я мог видеть стену своего дома в Киеве. То есть почти полгода я просидел напротив своего дома, хотя, живя в нем до этого около 5 лет, меньше всего рассчитывал оказаться в Лукьяновке, был уверен, что журналистов на Украине по политическим статьям сажать не будут. В общем, все как в анекдоте. Раньше жил напротив тюрьмы. Собственно, именно к нему и отсылает название книги, которую вы сейчас читаете. Глава первая. Только распластавшись всем телом на земле и вдавливаясь в нее своим весом, всматриваясь в звезды над головой, можно понять, что это было, из чего ты выскочил, как косточка из айвы. Этот эпиграф для моей книги придумал мой друг Максим, который занимается телевидением и прекрасно мыслит образами. Действительно, неплохо бы понять, из чего я выскочил. А выскочил я из своей теперь уже прошлой украинской жизни. Меня выдавила из нее большая политика. Чужая, неуемная жажда власти. Представьте себе, что у вас все хорошо. Трехкомнатная квартира в Киеве, машина, работа, причем любимая работа. Вы возглавляете редакцию информационного сайта, который быстро поднялся в рейтинге самых читаемых из шестого десятка в третий. За 4 года после 2014 не было никаких претензий со стороны государственных органов Украины, хотя ваш сайт своим брендом «РИА Новости Украина» дает отсылку к крупнейшему информационному агентству России. Хорошие дружеские отношения в коллективе. Несмотря на то, что, как говорит официальная пропаганда на Украине, идет 4-й год войны, претензий ни к вашему изданию, ни к вам нет. Есть, конечно, некоторые личные проблемы. Например, жена Ирина, коренная москвичка, хотя и жила на Украине в течение нескольких лет, так и не смогла привыкнуть к атмосфере истеричной русофобии. Она косметолог, и некоторые клиентки, услышав ее характерный московский выговор, цедили сквозь зубы. Ну, конечно, москали у нас Крым отняли. Все ее попытки объяснить, что она лично ничего ни у кого не отнимала, заканчивались ничем. В итоге Ирина не выдержала и уехала. Были и другие сложности. Например, друг детства, одноклассник, в 2014 году, после референдума о присоединении Крыма к России, перестал поздравлять с днем рождения, прислал СМС «Встретимся после войны». Да, компания, с которой в течение почти 8 лет ходил каждое воскресенье в баню, в 2014 году распалась на две части. Один из отколовшихся заявил прямо: «Мы не можем мыться с вами в одной бане. Вы – ватники, а мы – патриоты». Хотя в бане разговоров о политике было мало, в основном о футболе. Были и серьезные проблемы. Так, 9 мая 2018 года один из моих друзей, глава киевского представительства Россотрудничества, шел к памятнику героям Великой Отечественной возлагать цветы. По пути некоторые радикальные патриоты облили его зеленкой. Зеленка попала в глаза, обожгла сетчатку. Возил друга к врачу, все обошлось. Да, нам мешали нормально работать. Всех корреспондентов редакции лишили аккредитации в Раду и Министерство, не пускали на пресс-конференции в госучреждения. Ничего, мы справлялись. Но при этом хотелось верить, что этот угар национализма пройдет и все будет хорошо. Так было до тех пор, пока в один прекрасный, или наоборот не очень, день, в половине 9 утра, когда я вышел из дома на парковку, два бойца подразделения силовой поддержки СБУ не провели мое показательное задержание. Маски в пол лица, камуфляжные майки. Май, Киев, жарко. Человек в штатском при них оказался следователем СБУ, предложил войти в квартиру для обыска. Я без адвоката входить отказался. Некоторое время мы спорили, входить не входить. Следователь понял, что меня не переспорить, скомандовал бойцам: «Пошли». Силовики закрутили мне руки, втолкнули в лифт и повезли на третий этаж к моей двери. Так начались те 15 месяцев, что я провел в тюрьмах Киева, Херсона и Одессы. Только потом я узнал, что это был, наверное, самый громкий из всех политических арестов в 2018 году, а может быть и за все время правления на Украине Петра Порошенко. В момент, когда в моей квартире проходил обыск, в центральном офисе СБУ уже шла пресс-конференция. Там звучали рассуждения о моей подрывной деятельности, разветвленной сети. Тогда же многочасовые обыски прошли в редакции, в офисе представительства РИА Новости в Киеве, дома у двух моих коллег. На допрос, по моему делу, почти сразу вызвали около 20 человек. Мало того, прошли обыски в квартирах моих отца и матери в Днепропетровске, обоим хорошо за 70 лет. Позже выяснится, что всего было проведено 10 обысков в день моего ареста, и вот снято более 50 часов оперативного видео. Даже по юридическим адресам пытались провести обыски. Только потом, уже в тюрьме, я соотнес эти события с тем, что как раз 15 мая 2018 года открылся Крымский мост. Путин проезжал по нему в большегрузном КамАЗе, а в моей квартире и домах моих коллег шли обыски и звучали первые заявления об обмене. Все это напоминало какое-то шоу. Какой обмен? Ведь в отношении меня даже не было выдвинуто никакого конкретного обвинения, чтобы как-то легализовать все подозрения в подрывной деятельности. Да и сам арест, де юре и де факто еще не произошел, а меня уже предлагают на кого-то обменять. Впрочем, на кого выяснилось очень быстро. Накануне, 14 мая, украинец Олег Сенцов, сидевший в российской тюрьме по обвинению в подготовке террористического акта, начал многодневную голодовку. Сообщения о голодовке, объявленной Сенцовым в колонии, расходились и обсуждались как раз тогда, когда я припирался со следователем СБУ, не соглашаясь входить в квартиру без адвоката. Ожидал ли я подобного развития событий? Обыски, арест, больше года в тюрьме? Если честно, нет, несмотря на то, что я прекрасно понимал, атмосфера вокруг накалена до предела. Это ощущалось в отношении к журналистам, которые не вписывались в созданную Порошенко машину пропаганды ненависти. Ее главный девиз – «У нас же не гражданская, а война с Россией, и мы должны бороться со всем русским». Языком, журналистами, миром. Я, наверное, не очень тогда прислушивался к своим предчувствиям, хотя сигналов об обострении ситуации было более чем достаточно. В апреле 2015 года убили моего коллегу и товарища Олеся Бузину. Мы обсуждали с ним новый проект в 2014 году, и я даже хотел видеть его редактором нашего сайта РИА Новости Украина. Но не случилось. Олеся убили за его позицию, в том числе и за то, что он называл происходящее в Донбассе гражданской войной, а не российской оккупацией и не войной с Россией. Уехал в эмиграцию еще один мой коллега, главный редактор сайта «Страна.ua» Игорь Гужва. В свое время после Майдана 2014 года мы с ним обсуждали, что же будет с прессой на Украине. Он был уверен, ничего хорошего не будет. Все, кто работает в ином дискурсе, чем эта машина ненависти, получат клеймо сепаров, ватников, колорадов, их начнут преследовать. Если Запад осуждал попытки прежнего президента страны Януковича как-то наехать или одернуть оппозиционную прессу, то теперь тот же демократический, свободолюбивый Запад будет совершенно спокойно смотреть, как Порошенко уничтожает все, что хотя бы отдаленно напоминает инакомыслие. Как видим, этот печальный и даже трагический прогноз полностью подтвердился. Отношение Запада к Порошенко было сродни тому, как много лет назад кто-то из руководителей ЦРУ сказал по поводу одного латиноамериканского диктатора. «Даже если он сукин сын, то он наш сукин сын». Летом 2017-го в Житомире арестовали Васю Муравицкого, который писал для сайта «Украина.ру». Арестовали показательно, в роддоме, где он проведывал жену через пару дней после рождения ребенка. И все же я не очень верил, что такое может произойти со мной. Наверное, я оказался наивным человеком. Наивность заключалась в твердой уверенности, что моя профессия меня защитит. Ведь я работаю профессионально, меня не в чем упрекнуть. Факты жестко проверяем, отделяем их от мнений и комментариев. За те 4 года, что работал наш сайт, его ежедневная посещаемость выросла в среднем в 4 раза. В условиях жесткой конкуренции, под давлением, мы все равно завоевали читателя. Претензий со стороны контролирующих органов нет. Но оказалось, что вовсе не обязательно работать профессионально и очень быстро найти мотивы, по которым меня закроют в камере. При этом даже не задумываясь, как это убедительно обосновать в юридическом плане. И снова 15 мая 2018 года. Обыск в моей квартире шел около 10 часов. За это время адвокат показал мне несколько комментариев украинских депутатов и чиновников. Меня сразу же предлагали обвинять на Сенцова. В квартире нашли российские награды. СБУшники очень этому обрадовались, и почти сразу же фото оказались в интернете. Хотя и мне, и тем более следователю и другим участникам обыска, по закону было категорически запрещено разглашать какие-либо предварительные его результаты. Я за это расписался в протоколе. После обыска и протокола на меня надели наручники и повезли в одно из зданий Центрального управления СБУ на улице Владимирской. Там я прождал часа полтора-два, пока следователь и прокурор оформляли документы о том, в чем я подозреваюсь.